Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Улады Мінска прынялі рашэнне не зносіць асмалоўку. Лукашэнка не ўзяў міністраў да сябе ў самалёт. Суд спыніў справу супраць блогера Філіповіча праз адсутнасць правапарушэнняў. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Раніцай 21 ліпеня Александр Лукашенко сустрэўся ў Кіеве з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Пасля сустрэчы кіраўнікі краін зрабілі невялікую заяву для СМІ. Між іншага, кіраўнік Беларусі адзначыў, што перад перамовамі паспеў наведаць музей Галадамору. Экскурсавод распавёў пра стаўленне беларусаў у тыя цяжкія гады да жыхароў Украіны. Яны ішлі ў Беларусь, а беларусы дзяліліся апошнім. Акрамя эканамічнай супрацы паміж краінамі гучала тэма і вайсковых вучэнняў «Захад-2017». Якія апасенні ва Ўкраіны датычна гэтых вучэнняў, мы распыталіся ва ўкраінскага палітолага Аляксандры Рышмідылавай. Перадаю слова Змітру Лукашуку, які з ёй пагутарыў на гэтую тэму.
Прозвучала ли тема опасности для Украины со стороны учений российско-белорусских «Запад-2017»?
Действительно, эта тема волновала многих. Она очень, ну, я не могу сказать, что тревожная, можно сказать, больше аккуратная. К этой теме старались подходить взвешенно, сдержанно, для того, чтобы не допускать каких-то неосторожных высказываний в этом направлении. Я думаю, что, конечно, эти учения настораживают Украину, мы будем за ними наблюдать. Но, с другой стороны, еще раз было подчеркнуто и Петром Алексеевичем, и непосредственно Александром Лукашенко о том, что наши границы между нашими государствами – это константа, они должны быть всегда в повышенном, всегда уровне охраны, и как бы, вот эти моменты нерушимости территориальной целости наших государств, они опять-таки звучат и должны звучать, и опять-таки крепкая дружба. Вот приблизительно вот в такое русло пытались направить и эту тему тоже. Поэтому не могу сказать, что они очень сильно заостряли специально внимание, но понятно же, что, конечно, она между строк и звучала.
Распавяла Еўрарадыё палітолог Аляксандра Рашмідылава. Падчас прамовы Лукашэнкі страціў прытомнасць украінскі генерал, але гэта не адзіны канфуз, які здарыўся ў Кіеве. Так, актывістка Фемен падчас падпісання пагаднення аб культурным супрацоўніцтве паміж Беларусію і Украінай да 2021 года з крыкам «Жыве Беларусь» агаліла грудзі перад кіраўніком Беларусі. А мы паразмаўлялі з кіраўніцай Фемен Ганнай Гуцул пра тое, ці цяжка было зорганизовать гэты протест.
Анна, я по поводу сегодняшней акции, которую провела Фемен во время брифинга двух руководителей Беларуси и Украины. Скажите, пожалуйста, а эта вот акция, она была спонтанная или все-таки вы заранее готовились к ней?
Мы как только узнали, что Александр Лукашенко приезжает в Украину, мы сразу начали готовиться, потому что мы крайне возмущены, что в стране, в которой люди боролись за свободу и демократию, погибали и до сих пор погибают, мы на официальном уровне принимаем диктатора Лукашенко. То есть возмущение нашему нет предела. Ну и плюс у нас есть личные претензии к Александру Лукашенко. Если вы помните, в 2011 году наших активистов во время акции против Лукашенко в Минске похитила КГБ, издевались над ними, вывезли в лес, выбросили голыми без документов. Ну, это было ужасно, поэтому мы посчитали своим долгом обязательно напомнить Лукашенко, кто он есть и что ему не место в нормальной демократической стране.
Как вот эта девушка, Анжелина Диаш, я так понимаю, что она не украинская, не гражданка Украины. Кто она вообще?
Она украинка.
Она украинка?
Анжелина украинка и секс-экстремистка, активистка движения «Фемен».
А почему она на английском кричала «Стоп, диктатура»?
Ну, понимаете, этот месседж не только для украинцев и белорусов, этот месседж для всего мира. То есть каждый человек в мире должен услышать, что Лукашенко диктатор, и что диктатуру нужно остановить.
Мне вот коллеги из телеканала Белсат, который, кстати, является юридически польским СМИ, говорили, что на аккредитацию вот именно на мероприятие с участием двух президентов нужно было аккредитовываться. Ну, в общем, сложная система аккредитации там и через наших администрацию и так далее. Как Анжелине удалось аккредитоваться? Какое СМИ оно предоставляет?
Давайте мы это оставим нашим секретом, потому что есть еще очень много мест, которые мы хотим посетить, но поверьте на слово, если Фойман хочет куда-либо попасть, мы туда попадем.
Не, ну тут я не сомневаюсь в ваших способностях.
Я вам скажу, мы оставим это секретом, как у нас это получилось. Хочется порекомендовать службам безопасности быть более внимательными и бдительными, потому что хорошо, что это активисты Фойман, которые являются представителями мирного, ненасильственного движения, направления, что это не какие-то террористы, преступники, поэтому всегда нужно быть бдительным
немножечко. Решила, ну, как бы, пока проявить себя во время подписания соглашений между двумя министрами культуры. Может быть, следовало как-то переждать?
Вы понимаете, здесь, ну, очень сложно говорить, что как и почему произошло. Тут очень важно было найти хоть какой-то момент, когда далеко охрана, когда есть возможность провести протесты. И тут нюансы, какие министры или еще кто где был, это уже не имеет никакого значения. Не значение попасть на мероприятие и совершить протест. То есть, а вот такие уже маленькие детали, они там нас не беспокоят. Ну, вы поймите, насколько это эмоционально сложно. Ты понимаешь, что сидит два президента и охрана, и это очень все жестко может быть, и надо, ну, нет времени даже подумать о каких-то таких маленьких деталях.
Вы вспомнили ситуацию, когда после акции в Минске ваших активистов вывезли в лес, КГБ издевалась над ними. Какова их сегодня судьба? Где они, чем занимаются?
Сегодня судьба у них, наши активисты продолжают движение. Девушки сейчас находятся в Париже. У нас там главный офис нашего движения, и наша Ченко возглавляет наше движение интернациональное. То есть за ней продолжает участвовать в ФМС.
На данный момент известно ли что-то, что с Анжелиной?
К сожалению, мы не знаем ничего. Мы предполагаем, что сейчас она на допросе в службе безопасности администрации президента. Мы надеемся, что мы уже в полиции найдем. Мы с адвокатом вот вызваниваем ее и пытаемся найти способы найти, где она находится и что с ней. Верим, что ситуация в Украине изменилась. Это уже не времена Януковича. Это, слава богу, не времена Лукашенко, то есть не его место, да, здесь. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо, все будет в правом юридическом русле, что мы все-таки встретимся с ней в суде или в полиции, а дальше уже будем решать этот вопрос по закону.
Я вернусь все-таки вот к такой политической все-таки теме. Я понимаю ваше возмущение тем, что диктатора принимают на таком высоком уровне, но существует так называемая реал-политик, и существуют как бы экономические связи, которые выгодны обоим странам. Насколько я понимаю, все-таки...
Ну, нам очень много говорили о выгодных политических связях с Россией, с Путиным, да, мы видим после этого последствия. То есть на самом деле никакие экономические выгоды и другие нюансы не имеет значения, то есть если нарушаются права и свободы человека, Беларусь не нарушается, и мы с вами стали тому свидетелями, и мы не можем позволить, чтобы в нашей стране такое происходило, чтобы мы на официальном уровне принимали диктатора Лукашенко, вот и все. Поэтому я думаю, они потом между собой разрешат и договорятся, но это наше право, это наше слово, мы против.
Как вы считаете, своей акцией испортили вы настроение двум президентам?
Думаю, да.
Паведаміла еўрарадыё кіраўніца ФМН Ганна Гуцул. Дарэчы, картэч Александра Лукашэнкі ў Кіеве складаўся з 28 аўтамабіляў, і беларуская дэлегацыя скіравалася ва ўкраіну дзвюма самалётамі. Чаму, высвятляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
На официальной сторонке украинского аэропорта Жуляны выкладены фотоздымки прилету белорусской официальной делегации. Белорусские чиновники прилетели в Киев регулярным рейсом Белавии. При том, что они сябры делегации, которая сопровождает керовника Беларуси подчас его официального визита в Украину. Сам Лукашенко прилетел в Киев 20 липня на своем Боингу, а министры вымушены были набывать квитки на регулярные рейсы. Чому? Неужо место у президентским самолете не хапіла, ці вырашылі прадэманстраваць сваю дэмакратычнасць і блізасць да народа? Прэс-сакратар прэм'ер-міністра Уладзіслаў Сыцэвіч запэўнівае, нічога надзвычайнага ў палёце высокіх чыноўнікаў рэгулярным рэйсам няма.
Нашы віцэ-прэм'еры часцяком злятаюць звычайнымі рэгулярнымі рэйсамі. І ніякага з'яўлення няма, было выражена, и полетели. Довольно часто урядовые делегации на разном уровне мероприятия карыстаюцца звычайнымі авіяліямі, калі ёсць прамое паведамленне.
Тое, што гэта быў сапраўды рэгулярны рэйс, а не спецыяльны чартэр, Еўрарадыё пацвярджае і намеснік генеральнага дырэктара Белавіі Ігар Чаргінец. Па яго словах, у Кіеў штодня адбываецца 5 вылетаў, і беларускія чыноўнікі не занялі цалкам адзін самалёт, а ляцелі рознымі рэйсамі і ўчора, і сёння, набыўшы квіткі загадзя.
Сегодняшняя встреча двух керовников, она планировалась загодя, и тому дата была ведома загодя, и разумела, планируют и вылет, и все остальное, и все техничные моменты, и они за все это проходят загодя.
Каже Владислав Сыцевич, яким классом летели министры у Киев? А гэта як кому пашэнціла, каже Ігар Чаргінец. Безумовно, каже представник Белавии, найперш набываются квитки у бизнес-класс. Але калі одним рейсом вылетает больше чиновников, чем месцев у бизнес-классе, ці калі нехта з шараговых пассажиров там уже набыл себе квиток, то и министров садят у эконом-класс. Мовляв, усе пассажиры ровные, каже Владислав Сыцевич.
Такого нема, что мы проходим... Нам трэба ляцець, не усе роўныя ў гэтым плане.
Дарэчы, як стала вядома Еўрарадыё, сёння з Кіева таксама звычайным рэгулярным рэйсам у Мінск будзе вяртацца віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мінскія ўлады адмовіліся ад зносу квартала пасляваеннай двухпавярховай забудовы Асмалоўкі. Такое рашэнне агучыў падчас паседжання наконт праекта забудовы Асмалоўкі галоўны архітэктар горада Павел Лучыновіч. Як удалося ўратаваць квартал і што з ім будзе далей, гаворым у студыі з прадстаўніком ініцыятывы групы па абароне Асмалоўкі. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Вітаю, гэта трансляцыя Еўрарадыё, у нас тэрміновыя навіны. Справа тым, што гарадскія ўлады вырашылі не зносіць квартал пасляваеннай забудовы двухпавярховых дамоў Асмалоўку, які знаходзіцца поруч з оперным тэатрам. І ў нас у студыі зараз Андрэй Зэрын. Гэта прадстаўнік адной з ініцыятыўных груп жыхароў Асмалоўкі, якія былі якраз супраць зносу. Спадар Андрэй, ну як гэта адбылося? Як стала вядома, што ўсё ж не будуць чапаць гэты квартал?
Ну, глядзіце, сапраўды сёння вельмі значны для нас дзень. Мы ведалі, што сёння там 10-й будзе разглядацца наша пытанне. Вось зараз вельмі складанае. Гэта горадабудаўнічы архітэктурны савет пры камітэце па горадабудаўніцтву і архітэктуры Мінгарвыканкама. Нет, а калі так сур'ёзна, там вельмі такія значныя асобы, сур'ёзныя архітэктары, якія вось разглядалі так званы ПДП. Па Асмалоўцы. Што гэта такое ПДП? Гэта некі такі канцэпт развіцця нашых кварталаў. І самае, канешне, галоўнае, тое, што для нас было, то чапала нас, што большую частку района проста будзе знесена. Это будзе знос, і там будуць стаяць пяціпавярховікі. Я лічу, што, ну, два галоўных моманта, на мой погляд, адбылося. Там, дарэчы, акрамя вось вот этих спецыялістаў чальцоў савета, было 7 прадстаўнікоў дзвюх ініцыятыўных групаў Асмалоўкі. Тое, што, ну, на жаль, не было, амаль што не было журналістаў, толькі былі дапушчаны мясцовая Мінск новасці, здаецца, так называецца гэта агенцтва. Вось до іншых журналістаў не было, хаця яны былі побач з намі ў калідоры і назіралі за падзеямі. Я думаю, што зараз шмат будзе навінаў на гэты конт. Дык вось былі чальцы савета, былі жыхары, і ўвогуле атмасфера была вельмі такая пазітыўная, не напружаная. Мне здалося такое ўражанне, што насамрэч ужо, скажам так, і старшыня гэтага савета, галоўны архітэктар Павел Лучанович, ўжо ведаў вынік, што насамрэч гэты ПДП не пройдзе. Я просто раскажу два такіх моманта, на мой погляд, значныя. На жаль, не ведаю прозвішча гэтага архітэктара, але ён узняўся падчас паседжання і сказаў, вось паважаны камітэт па архітэктуры, вы насамрэч маеце на ўвазе, што вы адзін з актыўных стваральнікаў гражданскага общества. Именно вы создаете гражданское общество, потому что я не помню, чтобы такое количество людей участвовала в защите района. Сапраўды гэта так. Я таксама назіраю, гэта думка менавіта мне прыйшла з раніцы, і я сказаў аднаму з журналістаў, што бачыце, колькі людзей зараз, скажам так, абараняюць не толькі Смалоўку, а цалкам увесь Мінск. І яны жывуць не там, яны прыехалі з розных гарадоў, а можа, хто жыве ў Мінску, але ім для іх таксама істотна, што будзе з іх родным горадам. Гэта першае. Па-другое, Павел Лучановіч, галоўны архітэктар нашага горада, адзначыў, што з яго пункту гледжання сапраўды такія пытанні трэба вырашаць разам.
Спадар Андрэй, можа быць, можаце так вось прааналізаваць, што найбольш паўплывала на такое пазітыўнае для жыхароў рашэнне? Можа быць, гэта то, што людзі аб'ядналіся так, можа быць, гэта тое, што было вядома пра гэта паўсюль, па ўсіх там СМІ?
Не, безумоўна, тое, што гэта такі моцны інфармацыйны выбух атрымаўся, гэта відавочна. Але давайце, ну, ўсё ж такі казаць і пра тое, што шмат было тэхнічных момантаў, памылак архітэктурных, якія не ўлічыў аўтар гэтага ПДП. І ёсць пэўныя моманты, звязаныя з тым, што яшчэ ў лістападзе мінулага года грамадскае аб'яднанне гісторыка падавала дакументы на прыданне Смалоўцы статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці. І тады не была адхілена вось гэтая прапанова, і на пэўны час гэта так, ну вось зараз яна як быццам бы падвешана. І па законе, пакуль гэта сітуацыя не вырашана, не можа быць штосьці такое сур'ёзнае з гэтым раёнам адбыцца. І гэта таксама было агучана. Таму я лічу, што вось два галоўныя моманты, якія паўплывалі на гэта рашэнне. Першае, гэта моцная грамадская, скажам так, моцны грамадскі інфармацыйны выбух. І другое, вось гэтае, ну, скажам так, тое, што ну, будзем шчыра казаць, што гэты ПДП быў падрыхтаваны вельмі так несур'ёзна.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем размову з прадстаўніком ініцыятыўнай групы па абароне Смалоўкі пра стан сталічнага кварталу Смалоўка, які ўлады знасіць не будуць. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Шмат людзей, калі было ось праект гэты прэзентавалі ПДП, казалі пра тое, што даўно не рабілі рамонт, там даўно не мянялі трубы.
Дарэчы, ну вось зараз вельмі цікавая інфармацыя на гэты конт атрымалася. Адзін з нашых жыхароў, які, дарэчы, правёў цалкам тэхнічнае абследаванне свайго дома, задае пытанне: скажыце, калі ласка, а ці аўтару гэтага ПДП, а ці ёсць у вас інфармацыя, якая, ну, скажам там, дакладна вось пра тое, што ветхае состаянне зданий? Нет, гаварыць архітэктар, нету такіх у нас, нет у нас такой інфармацыі. Ну, карацей, насамрэч, ніякіх абследаванняў, ніякіх тэхнічнага аналізу нашых дамоў не было. І наадварот, ёсць іншыя дакументы, на жаль, іх не так шмат, таму што это каштуе вялікія грошы, ну, каб абследаваць тэхнічны дом. Але некаторыя людзі зрабілі. І стан тэхнічны гэтых дамоў задавальняючы. Задавальняючы. І ведаеце, што мы ну, на Фейсбуку вядзем сваю старонку, называецца «Асмалоўка». «Асмаловка» на дзвюх мовах. І зусім недаўна мы бралі інтэрв'ю Івана Журавлёва. Іван Журавлёв, ну, можна сказаць, гэта класік беларускай архітэктуры, вельмі вядомы, паважаны чалавек. І ён сказаў: слухайце, ну, наконт этих всіх драўляных перакрыццяў і ўсё астатнія, слухайце, ну, у Германіі па 200-300 гадоў стаяць эти перакрыцця і нічога. Насамрэч, вось тыя, хто ладзяць зараз ремонты ў Смалоўкі, яны ведаюць, што перакрыцці яшчэ тыя, вайду, пасляваенныя, моцныя, і там як камень сталі яны. Ось, таму усе гэтыя прабаракі і ветхасць, все гэта толькі словы, якія не маюць пад сабой базы.
Хацеў спытаць, ці цяпер, пасля таго, як захаваюць, ці будуць там праводзіць нейкі рамонт, ці дапамогуць людзям там, у каго там старыя трубы, напрыклад?
Ну, ізноў хачу, все ж такі, каб слухачы мяне ну, правильно зразумелі, пакуль што мы толькі перамаглі ў тым, што адбілі гэты ПДП. Калі ў нас будзе сапраўдная перамога і асмалоўка, ну, для мяне гэта перамога, і для мяне гэта мэта, калі асмалоўка набудзе статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, пакуль я не ведаю, не ведаю. Вось, але мы працуем, мы разам з гісторыкай працуем над стварэннем так званага менеджмент-плана. Карацей, мы прапануем свае думкі па таму, якім чынам захаваць асмалоўку і надаць ёй новае жыццё. Я думаю, што на працягу месяца-дзвюх гэтая работа будзе завершана, і мы прадставім уже грамадскасці гэты дакумент. Это сапраўды сур'ёзны дакумент, і над ім працуюць шмат людзей.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У Гомелі пачаўся разгляд справы блогера Максіма Філіповіча. Узімку і ўвесну Філіповіч рабіў рэзанансныя ролікі пра дэкрэт аб дармаедах і стрымы з пратэстных акцый у розных гарадах Беларусі. Гомельскія міліцыянты склалі на Філіповіча пратакол. Блогера абвінавацілі ў тым, што ён фактычна падмяняе сабой дзяржаўныя СМІ. У судзе Максім Філіповіч не прызнаў сваёй віны. У каментары «Еўрарадыё» блогер распавёў, што суддзя адхіліў адразу 7 хадайніцтваў абароны. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Максім, давайте вот з самага пачатку. Пасля таго, як стала вядома, што на вас там нібыта завялі справу і рэзананса ў СМІ з гэтай нагоды, вот асабіста я быў, ну, на 90% перакананы, што гэта справа ўся, ну, неяк заглохне, затухне, спусціцца на тармазах. А вы, вот як, вот ці думалі вы, што сапраўды справа дойдзе да суда?
Да, і я думаў, што да суда, хоць мне все гаварылі, і правазащітнікі гаварылі, што она заглохнет, і я гаварыў, што нет, она не заглохне. Они даведуць ее до суда в любом случае, я так считал.
Як вы лічыце, чаму вот насуперак агульнаму меркаванню, што нема падстава ў вас прыцягваць да адказнасці, гэта ўсё ж такі вот давялі да суда?
Как мне кажется, надеялись, что, возможно, суд по-своему будет трактовать что-либо и все-таки меня накажет. Я не знаю, понимаете, это мои догадки, я могу все что угодно думать. Но и суд же еще не окончен. Вполне возможно, большой такой перерыв взят именно для того, чтобы все-таки добиться своего.
Можете свои уражения от того, как проходит судовое посяджение? Вот что вы отчуваете? Может быть, есть некое отчувание, на чьим боку? Фемида, як кажуть.
Фемида. Мне не понравилось. Мне не понравилось отношение судьи, отношение в плане к людям. Не могу сказать, там со мной он грубо не разговаривал, тут вопросов нет. Но с другими людьми, я считаю, непозволительно грубо разговаривал. У меня аудиозапись есть, это все сохранилось, это все будет на канале скоро. То есть очень грубо он повышал голос. Я считаю, что высокий суд должен всегда быть абсолютно спокоен, лоялен. И выгнали несколько человек, например, готовщица, выгнали... Он буквально сказал там два слова шепотом. Там начался разговор у БАШ, и он сказал, что он председатель. Я председатель БАШ, тихонечко сказал. Все, все. Его сразу же без предупреждения просто выгнали из зала. И ходатайства мои практически все были отклонены. У меня было 8 ходатайств, практически все были отклонены. Я считаю, ходатайства были обоснованные, грамотные. Я считаю, что... Ну, я не согласен в этом плане с высоким судом.
А, до прикладу, назовите, вот про какие вы ходатайства высовывали?
Например, самое элементарное первое ходатайство о ведении видеосъемки в зале заседания. На что судья сказал, это законом запрещено. Законом запрещено. Я не знаю, где там, какой закон, чем запрещено. Я не понимаю. Я этого ответа так и не понял. Во-вторых, я даже ходатайствовал, чтобы дали большой зал. Меня всегда судят специально, я по моему личному мнению, специально в маленьких залах, микроскопический зал, куда не влезли все люди. Люди стояли на коридоре. Внутри была давка. Понимаете, чуть ли друг у друга на коленках не сидели. А когда я же много посетил уже судебных заседаний, очень много. Когда идет человек, у которого 5, максимум 10 человек, дают гигантский, огромный зал. Когда идет Филиппович на суд, они знают, что у Филипповича
как минимум несколько десятков всегда людей. Они дают микроскопический зал. Я ходатайствовал дать большой зал. Мне сказали, якобы они все заняты. Якобы все заняты. Ну так сделайте, значит, судебное заседание не в 10, а в 11, когда свободен зал большой. Но это все, мне кажется, это все отговорки. А все одно и то же всегда. В зале жарко, никаких кондиционеров, ничего не включено. Все мокрые сидят. Мне лично стало плохо. Я уже не стал, конечно, заявлять о скорой. Мне было плохо, очень плохо. Я перетерпел уже это все. Пусть это на их совести будет. А как выдерживают, там же были люди преклонного возраста, я не знаю, как они это все выдержали.
Добре, наскільки я розумію, у залі присутнічав і давав свої показання експерт.
Да.
Что сказал, кто это был?
Это был кто-то, я не помню, или из полкома, или с администрации, я не помню. Но с Гомеля специалист по вот именно СМИ, по всем этим делам. Он был полностью на нашей стороне. Было неожиданно, я даже видел реакцию судьи, когда он встал и сказал, что канал в Ютубе блогера, который занимается этим, трактовать как СМИ, нельзя. Это четко его слова. Я аж видел реакцию судьи, он говорил, аж изменился в лице. Так, такое чувство, что не только мы не ожидали, что так будет, но такое чувство, что и судья не ожидал. Он конкретно, как и Судоленко, он конкретно теми же словами он трактовал закон, апеллировал законом, все как положено, и сказал четко, что нельзя признавать Филипповича СМИ. Это будет противоречить закону, вот и все.
Насколько я разумею, вся справа будуется вот на этом моменте признавать Филипповича СМИ или не признавать его. А тут эксперт кажет, что не признавать. Ну, фактично все, справа рассыпалась.
Мы тоже так думали, однако судья начал продолжать, углубляться, начал говорить о том, что у меня там доходы были поднимать в деле. Они же, оказывается, подавали запросы в налоговую. Налоговую давали запросы. Я даже знать об этом не знал. Были запросы в налоговую, что я в 2016 году с Ютуба из Америки, с партнерки, мне пришло $100. Они давали запрос. Но им тоже зацепиться не за что. Они думали, что я втихаря это все делаю. А я налоги плачу. Я получил $100, пошел в налоговую и заплатил 13%, как положено, все оформил. То есть мы думали, все, конец, судья скажет, вынесет решение, потому что даже эксперт сказал, что не противоречит никаким законам ведения в Ютубе, не надо ни открывать ни СМИ, ни признавать СМИ, ни его, никак, все. Специалист конкретно, четко, ясно сказал свою позицию, позицию закона. Но после этого судья начал продолжать про какие-то доходы, про еще что-то. То есть вот этого... Поэтому у меня создалось впечатление, что была предвзятость в мою сторону.
Тем не менее, Гомельский суд спынил административную справу супрать блогера Максима Филипповича в связи с отсутностью складу правопорушения. Эксперт облвыканкама Павел Борисов на суде так само поведомил, что видеоканал Филипповича гарантию нема на YouTube, нельга залечить у СМИ и регистрации таких каналов законом не предугледженные.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. Сумные новины для фанов гурта Linkin Park. Гэта и іншае чакае вас у рубрыцы шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры новіны шоу-бізу і я, Маша Калесніковна. Американский музыка Честер Беннингтон, солист рок-гурта Linkin Park, учинил самогубство у США. Гэта подтвердил сябра и коллега музыки, другий вокалист Linkin Park Майк Шинода. Цитата. «У шоку, сердце разбитое. Але гэта правда, не в забаве будет официальное поведомление», – написал музыка. Поводле известок СМИ, Беннингтон повесился у приватном доме у пригороде Лос-Анджелеса. Вядома, что музыка долгий час змагаўся с алкогольной и наркотичной залежностью. Беннингтон был двойчы жанаты, у яго засталіся 6 дзяцей. Музыку быў 41 год. У Австраліі ўпершыню за 30 гадоў адкрыецца новы завод па вытворчасці вінілавых пластінак. Цалкам аўтаматызаванае прадпрыемства Program Records пачне працу ў 2018 годзе. Абсталяванне для яго паставіць канадская кампанія Viral Technologies, вытворца прэсінгавых апаратаў Вамтон. Па сцвярджэнні вытворцы, гэтыя апараты з'яўляюцца самымі хуткімі ў свеце. На выраб аднаго дыска сыходзіць усяго 30 секунд. Завод пачне з вырабу 12-дзюймавых кружэлак вагой 140 і 180 грамаў. Бліжэй да канца года плануецца наладзіць таксама вытворчасць 7 і 10-дзюймавых дыскаў. Нядаўна ва ўсім свеце пачалі зноўку адчыняцца вытворчыя магутнасці. Самы вядомы прыклад – завод у Дэтройце, які пабудаваў лейбл Джека Уайта – Third Man Records. Таксама новыя заводы ў гэтым годзе адкрыюцца ў іншых штатах ЗША, а яшчэ ў Галандыі, Японіі і Паўднёвай Карэі. The Libertines плануюць выпусціць свой новы альбом наступнай вясной. Гэта вынікае са слоў бубнача гурта Гары Пауэла. Ён, праўда, заявіў, што група толькі пачала пісаць новы матэрыял і нават не асабліва плануе паказваць яго на публіцы. Заўсёды вядома ёсць верагоднасць, што нешта новае праслізне вонкі. Проста каб людзі былі гатовыя да таго кірунку, які мы абярэм, дадаў Пауэл. Бубнач таксама распавёў, што ўсе ўнутраныя супярэчнасці ў гурце вырашаныя. Цытата: «Мы многае аднавілі і значна выраслі. Мне хочацца верыць, што да канца сваіх дзён мы застанемся добрымі сябрамі. Але ў гурта ёсць адно няпісанае правіла – ніколі не ведаеш, што адбудзецца ў наступны момант». Нагадаем, папярэдні альбом The Libertines – Anthems for Doomed Youth – выйшаў у 2015 годзе. Яго рэлізу папярэднічаў 10-гадовы перапынак у дзейнасці каманды, не лічачы кароткатэрміновага рэюніяна ў 2010-м. Цягам гэтага часу ўдзельнікі займаліся сольнымі праектамі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё. Заставайцеся разам з нами.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.